Вторник, 27 мая, у микрофона Никита Василенко. Приветствую зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Персонально ваши». Сегодня «Персонально ваши» наш журналист-публицист Анна Наринская. Анна, здравствуйте.
Привет, привет.
Есть контакт, аудиальный, визуальный, все, врываемся в эфир. И напомню, что нас можно смотреть и слушать не только на упомянутых платформах, также заходите в телеграм-канал «Живой гвоздь», там тоже очень удобный плеер есть. И самое главное, можно свернуть и слушать в фоновом режиме, не отрываясь от важных дел. Но раз мы вот заговорили о том, как потреблять новости вот в техническом плане, но все-таки я спрошу и в другом смысле. А есть ли у вас какое-то правило цифровой гигиены? Как читать новости? Как листать свою ленту в соцсетях? Потому что кругом происходит самый разный бедлам. И, слушайте, вот эта грань, после которой можно сойти с ума, она очень тонкая и все тоншает и тоншает.
Ну, да, я ограничила, я выбросила довольно большое количество телеграм-каналов из своего телефона. Я, честно говоря, очень технически плохо подкованный человек. И вот мой муж, у него телеграм-каналы, они все в отдельной папке. Они перемешаны там с личными сообщениями. У меня все идет подряд, что, конечно, плохо, потому что я зависаю. Я не буду скрывать, что из русских каналов, кроме, ну, может быть, «Медузы», да, которому, как СМИ, у меня множество претензий, но я не вижу альтернативы, чтобы хоть что-нибудь знать.
У вас много общего с российской властью? У них тоже, знаете ли, много претензий к «Медузе»?
Я думаю, у нас с разных сторон.
Все-таки российские власти считают «Медузу» нежелательной организацией, тут это совсем другое, что называется.
Она мне вполне, у меня в телефоне вполне желательная, я как раз считаю, что они там... К российской власти бывает мягче, например, чем нужно, ну и так далее. Да? Не будем говорить, разбирать, как минимум они у меня есть. Вот. А дальше я все-таки очень концентрируюсь на правозащитных каналах или на каналах, которые имеют отношение к правозащите. Да? У меня есть обязательно «Медиазона», у меня есть канал «ФАС», феминистского антивоенного сопротивления. То есть моя задача в какой-то момент была сосредоточиться на таких сообщениях, имея в виду, что некую общую... Но я все-таки много читаю западных СМИ. Я подписана на Guardian, я подписана на Washington Post. И как бы у меня была задача сосредоточиться на чем-то, где я как-то, ну, могу, что ли, помочь. Вот. И, например, и это очень важно, да, когда ты читаешь новости и не просто офигеваешь от ужаса, да, там, и отвращения, а когда какие-то новости, и вдруг там ты понимаешь, что ты можешь что-то сделать. Как минимум написать письмо политзаключенному. И ФАС, и «Медиазона» часто об этом напоминают, и ОВД-инфо. Или перевести каких-то денег, там, если как, хотя бы они в России, у вас есть эти деньги, и не в России, но это сложнее. И так далее. Для меня это очень меня греет. Вот то, что мое, это мой скроллинг, он не просто, да, некое такое приведение себя в ужас, и потом, значит, что люди, да, долго смотрят в окно тупым взглядом, потому что они все это только что прочли. А что ты можешь что-то сделать? Всем советую.
А в этом смысле мы с вами этой темы уже даже касались, мне кажется, неоднократно на наших встречах, но надо все-таки зафиксировать, что информационные технологии, там, платформы, социальные сети, которые нам позволяют добывать информацию, не знаю, иметь подписки на разные новостные сюжеты, новостные ленты, они в какой-то смысле создают именно информационные пузыри, и некоторые порой даже не пересекаются. Вот я, например, когда общаюсь с людьми, которые потребляют исключительно из российских, не знаю, официальных источников информацию, у них одна картина реальности. Есть люди, которые исключительно вот только то, что называется иммигрантскими, медиа, не знаю, медиа, которые представляют себя как независимые и находятся вне России, это другая картина. Есть вообще что-то третье, когда люди там потребляют, допустим, информацию только из западных медиа, считая, что они самые объективные, потому что у них взгляд со стороны не занимает другую позицию. Это уже третья картина. И в итоге получается как минимум три пузырька, которые вообще могут при соприкосновении друг с другом взять и лопнуть. И всем от этого будет только очень плохо. Я так как-то мягко и дипломатично выражусь.
Почему плохо?
Но это приводит к конфликтам, потому что люди начинают настаивать, что только их правда, она истинная.
Вы знаете, вот я хочу отойти от того, что вы описали, и сказать пример, которым я сталкиваюсь каждый день. А именно, извините за выражение, палестинский вопрос. Вот, значит, здесь как раз наличие этих пузырей, оно как бы... Потому что вот вы сейчас говорили про каких-то зетников. Я действительно никогда никаких зетников не вижу. Если судить по моим лентам, то вообще людей, которые хоть как-то одобряют войну или, да, или специальную военную операцию, или вообще хоть что-нибудь такое думают, просто не существует. А вот на примере того, значит, что происходит в Израиле и Палестине, да, я вижу, да, как очень многие люди, то есть как это для людей, да, если взять... то, что называется, да, в Израиле русской улицей, да, русские иммигранты в Израиле, из которых это мои друзья в огромном количестве, и, ну, и еще какие-то там тоже иммигранты из России среднего возраста, которые к тому же все знакомы, да, создается такой пузырь, в котором есть впечатление, что все абсолютно за Израиль. И если взять людей моложе и есть и более интернациональных, да, например, второе поколение иммигрантов, это могут быть и люди из еврейских семей, которые эмигрировали, например, в Америку, да даже и в Израиль. По их родители эмигрировали, они уже там выросли. Вот. То впечатление будет, что все абсолютно, да, против Израиля, условно говоря, за палестинцев. И в отличие от, например, меня из этников, которые никогда друг друга не видят, эти пузыри абсолютно сталкивающиеся, взаимопроникающиеся, где происходят невероятно бурные споры и разговоры. И если отставить в стороне, ну, давайте сейчас смерти, бомбежки, убийства, вот это сейчас мы оставим в стороне, а будем говорить только о том, как, ну, общественное мнение существует и как сознание работает, да, то, по-моему, скажем честно, это хорошо. Ну, слово, извините, здесь собака лает, но что делать?
А караван идет, добавлю.
Да, караван идет. Знаете, хорошо – это плохое слово, но какое-то дурацкое. Извините, секунду. Джек, хочешь тебя выпустить? Извините. Вот. Понимаете, ну, как бы я вижу, как эти разговоры, ну, к чему-то приводят. Они приводят к тому, что люди, конечно, не соглашаются, но они хотя бы видят друг друга. Поэтому я понимаю, что я сейчас задеваю невероятно горячий вопрос, и, наверное, слушатели или потом комментаторы как-то страшно будут меня ругать, но я уверена, знаете, когда-то замечательный журналист Григорий Ревзин еще в «Коммерсанте» написал какую-то, его очень ругали, что он как бы выражает очень резкие мнения. Ему велели в газете про каждое свое мнение писать «это мое субъективное суждение», чтобы не перепутали его позицию с позицией «Коммерсанта». И он в какой-то статье написал «это мое субъективное суждение, но это правильное суждение». Вот. Так что мне кажется, что ничего такого, как раз наоборот, то, что механизмы социальных медиа хранят нас в этих пузырях, страшно сужает наш кругозор и наше понимание мира.
Да.
Мы видим на другой стороне, и из-за этого мы абсолютно расчеловечиваем людей на другой стороне. Я сейчас очень осторожно хочу сказать, что, окей, конечно же, есть абсолютно ужасные люди, кроме вроде Прилепина и же с ним. То есть на стороне, грубо говоря, Z, да, есть, ну, люди, которые должны предстать перед судом, по моему мнению, в будущем, которые ответственны за преступления и так далее и тому подобное. Но ведь... Там есть то, что называется огромная палитра неприятных нам мнений, но неоднозначно уголовных. И мы даже не знаем, как эти люди думают, потому что мы разделены вот этими пузырями. Так что ничего хорошего в том, что эти пузыри никогда не пересекаются, я не вижу.
Вот, и, собственно, вопрос, и почему они не пересекаются? Вы описали, как это работает на примере Израиля и Палестины, а в России это как будто бы, вот, да, существует несколько параллельных России. Они пытаются, там, не знаю, одна сейчас доминируется, другая прячется в убежище, а третья находится над схваткой и просто живет свою лучшую жизнь, скажем, упрощенно.
Никит, ну, во-первых, я думаю, вы это мне могли бы лучше объяснить. Это я должна вам такой вопрос задать, потому что, ну, давайте я эйджистски скажу, что вы моложе, да, и вы должны, наверное, лучше разбираться. Есть чисто технические вещи, ну, например, да, Facebook за пейволом. В него мы все-таки в основном, ну, как минимум я, да, вот эти все, весь обмен мнений идет, ой, за пейволом, за файволом, извините. Он, в общем, да, за VPN. То есть это, грубо говоря, люди какого-то возраста или не могут туда пробраться, или люди на каких-то позициях, которые действительно, например, считают, что Facebook, я не знаю, экстремистский. То есть, грубо говоря, поляна этого обмена мнениями, она технически очень сужена уже просто тем фактом, что требуется VPN. Ну и плюс, скажем так, это вот, грубо говоря, я думаю, я как иммигрантка с некоторым трудом могу об этом судить. Я, честно говоря, думаю, что в России, внутри России, эти дискуссии какие-нибудь более живые. Я не думаю, что внутри России вы люди, которые там остались, но очень жестко относятся к тому, что происходит, и люди, которые на более каких-то пытающихся понять происходящее в позициях, или даже люди, которые мне не нравятся, которые там что-то одобряют. Я думаю, у них какие-то существуют более как бы понимающие друг друга дискуссии. Это я так думаю, хотя когда-то я писала статью, когда я еще в Россию ездила, то есть это было 2 года назад, противоречащую этого, потому что тогда я бывала на каких-то застольях, и я видела, как политические темы нарочно в Москве вытесняются из разговора, именно потому, чтобы разговор не превратился в скандал. Но, вы знаете, мне кажется, что судьба эмиграции, и в этом смысле технический прогресс не сильно ее меняет. Она в том, чтобы вариться вот в этом собственном соку. И чтобы чем дальше, тем больше отплывать от какого-то нарратива метрополии. Хорошо это или плохо, я не знаю.
Вот тут прям вопрос сняли с языка, хорошо ли это плохо или плохо.
Ну, мы видим, что как бы эмиграция 70-х годов, которая была, да, та, в которую ходили Бродский, Довлатов, Лимонов, не знаю, как не отнесись и так далее и тому подобное, замечательные художники, там, кто угодно, да, она, ну да, там... Слушайте, мне сложно сказать, потому что я сейчас говорю о себе.
Нет, это, на этот вопрос сложно ответить. То есть я, находясь в Москве, тоже не могу на него ответить, но мы вот именно в этой дискуссии можем как-то вот нащупать хотя бы, насколько тренды себя хорошие или плохие идут.
Вот смотрите, есть два какие-то пути. Один, условно, можно назвать путем Бродского. Когда ты говоришь, я приехал на Запад, все, я западный человек, я хочу войти, ну, говоря о Бродском, в западный истеблишмент и хочу быть известен как западный поэт, интеллектуал и человек. Да? И на самом деле, это я всегда говорила, когда я еще делала музей Бродского, 1,5 комнаты и так далее, что мы должны понять, что вход Бродского в нью-йоркский истеблишмент, его дружба с Дереком Уолткоттом, Сьюзен Зонтак и просто, ну, людьми наверху американской интеллектуальной элиты, это больше заслуга, на самом деле, чем, так сказать, какие-то его должности, ну, не буду говорить Нобелевская премия, которая, кстати, без этого его входа в истеблишмент и состояться бы не могла. Вот. То есть у него, конечно, невероятная история успеха. Но есть другие люди, которые, может быть, до такого не допрыгались, как он, но шли этим путем. Я приехал на Запад, и я буду теперь жить западную жизнь. Ну, мы говорим о тех, кто приехал на Запад, Теперь, конечно, эмиграция много и на Запад уехала, но давайте сузим до этого. Угу. Есть вторая идея, давайте, значит, строить прекрасную Россию будущего, думать о России, смотреть о России и так далее, и так далее. Второй путь, он, может быть, так сказать, и неплохой, но провинциализирует ли он нас? Да, конечно. Да, он нас провинциализирует. Хорошо это плохо, опять, для кого что хорошо, для кого что плохо. Я, ко мне, конечно, я завидую Бродскому. Чё?
Я представил, когда вы расписывали пути, те или иные, картину, по-моему, Снецова «Витязь на распутье», как «Витязь» в данном случае, да, это да, образ да, российского так. общества, да, и в этом смысле, вот у меня, давайте эту тему все-таки завершим, но резюмируем следующим вашим ответом на мой вопрос, будет ли потом пересечение вот этих всех трех путей, или сколько их появится, будет ли потом какое-то, не знаю, воссоединение этих разных России, разных иммигрантских, кроме тех, кто полностью решил себя посвятить новой стране?
Ну, я про это много писала на примере того, что в Германии произошло. Только давайте, так сказать, вопрос не в том, что я сравниваю прям теперешнюю Россию с нацистской Германией. Вопрос в том, что действительно ситуация иммиграции была очень похожая. И да, есть всем известный великий пример Томас Манн, да, который не просто уехал, да, при том, что его путь был очень сложный, он был националист в какой-то момент, вот, но как бы в правильное время понял, что нет. Вот, который никогда не смог вернуться в Германию. То есть даже Германия, ФРГ, даже он не смог вернуться в Германию, потому что то, что он считал и чувствовал, что то, что происходило в Германии во время нацизма, оно отложило такой отпечаток, что он не хочет возвращаться в страну, на которую наложен такой отпечаток, и общаться с людьми, которые так себя вели. То есть при том, что ему писали письма, пожалуйста, умоляем, возвращайся. Но он как бы не готов был смириться. Простите, я выпущу собаку, потому что иначе...
Да, да, именно это и требуют наши зрители. Вот я вижу, что Ира Быкова пишет «Свободу Джеку», буквально воспроизвела этот лозунг, который осуществился.
Собака, Джек ушел, Джек все, нас покинул.
Да, это очень хорошо в том плане, что, еще раз повторюсь, Ира Быкова призывала дать свободу Джеку, и вот голос народа был услышан, и буквально вот работа гражданского общества была проведена, и проведена успешно эта работа, и кампания информационная по поддержке Джека, его свобода была успешна. Так что, да, лайки, пожалуйста, Джеку, лайки нашей гости, журналисту Анне Наринской, ну и не забывайте подписываться, если вы еще не подписались на ресурсы «Живого гвоздя». Но продолжаем наш
вот
разговор.
Вот она, почему у меня правозащитные каналы, где можно хоть как-то действовать, да, вот просят денег сдать, просят письма писать, написать, вот именно поэтому вот Ирина, да, она, наверное, вот прямое действие, она говорит, отпустите Джека, вот оно. Вот, если вернуться, а были люди там, кстати, это довольно интересно, в ГДР возвращалось гораздо больше людей, потому что доверие к тому, что ГДР действительно переменилось, было у людей больше. То есть, ну, окей, скажу, гораздо больше знаменитостей. Анна Зейгерс, еще другие.
Я вспомнил Фриц Дитц, знаменитый актер, который застрял в образе Гитлера. Он и в «Освобождении» играл Гитлера, и в «17 мгновений весны» еще во многих фильмах. Он из Швейцарии вернулся в ГДР.
Да, в общем, просто я хочу сказать, что... Пересекутся ли, если все изменится, и как бы я, например, перестану в России стать иностранным агентом, а наоборот, мне все за это какую-нибудь дадут конфетку за то, что я страдала как иностранный агент. Что будет дальше? Насколько иммигрантов и людей, переживших в России то, что они сейчас переживают, разнесет? Насколько мы будем продолжать иметь общий язык, насколько такие, как я, например, да, это же огромная разница. Вот люди, которые, скажем, в 90-е, те, которые иммигранты из Советского Союза, которые возвращались в 90-е в Россию, да, они возвращались как носители высшего капиталистического знания. Тогда считалось, что мы здесь совершенно отстали, ничего мы в нашем Советском Союзе не понимали, а вот есть люди, которые все понимают про капитализм, про который мы хотим сюда, мы хотим капитализм. Вот, и они приезжают. А как будут принимать такую, как я, которая как бы не вынесла того, что люди, мнение, люди, которые не разделяют как бы властные идеи, вынесли в России за эти годы? Я не знаю, как ко мне будут относиться. Может быть, будут мне говорить, ты выбрала легкий путь. Я иногда сама считаю, что я выбрала легкий путь.
Ну, иммиграция – это дело тяжелое, надо признать. Это... Опять же, если ехать без какого-то понятного плана, что делать и как жить.
Ну, все-таки я здесь не сяду, правда? Ну, скорее всего, то есть я имею в виду... Конечно, много может случиться.
Я смотрел статистику в Германии, сколько людей сидят за неоплаченный билет. Меня на самом деле она очень напугала. Это я не пытаюсь сейчас какую-то пропаганду вести.
Это ужасно, но здесь... И я его член. Существует фонд оплаты вот этих вот штрафов. То есть ты можешь сдавать, например... Я этого не делаю, я плачу за проезд. Сразу всем сообщаю слушателям, что я за проезд в Берлине плачу. Но если ты член этого фонда, ты можешь никогда за проезд не платить, а когда тебя штрафуют, то из этот фонд платят за тебя. То есть ты буквально сдаешь, по-моему, 10 евро в месяц, и это гораздо дешевле, чем билет. И, значит, вот едешь, а там накапливаются деньги на погашение этих штрафов. Вот такой пример солидарности. Не очень социальный, правда.
Гениальная схема, и, опять же, это, по сути, принцип работы профсоюзов, забытых давно организаций, которые, в принципе, мне так, как кажется, никогда и в России не работали, ни при советской власти.
В России.
Да, это, скажем так, ладно, не буду рассуждать на эту тему, я на всякий случай напомню, что это персонально ваш, программа у нас сегодня персонально ваша, Анна Наринская, пожалуйста, лайки, подписка, и не забывайте, что поддержать проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант» можно, зайдя в наш виртуальный независимый книжный магазин «Дилетант.шоп», много хорошей литературы, там журналы, например, «Дилетант», «Горби», свежие выпуски, но сегодня я прошу обратить ваше внимание на книгу Шейлы Фицпатрик, это западная исследовательница сталинского периода, и ее книга называется «Команда Сталина. Годы опасной жизни в советской политике». Она рассматривает ближайшее окружение вождя, его соратников в разные периоды работы Сталина на самых разных постах, как, не знаю, партийных, так и государственных. И также там много разных интересных сюжетов о том, как группа лояльных людей помогала Сталину принимать ключевые решения, в том числе во внутрипартийной борьбе. Почему кто-то с ним оставался до последнего, несмотря на риски быть подвергнутым репрессиям, и вообще, как работали личные связи внутри Кремля именно в сталинский период, об этом и не только, вы можете найти информацию в этой книге. Ну, а мы двигаемся дальше, раз уж я заговорил о книгах, надо... Наверное, сводку новостей дать по книжной отрасли. К сожалению, сводку не премьер, а такую, скажем так, политически... Уголовную судебную. Сводку. Судебную, да, вот судебное лучшее слово. Во-первых, самая свежая новость, что Фаланстер в лице Бориса Куприянова получил штраф там. Если вы помните, была проверка об участии в деятельности нежелательной организации. Точно так же штраф получал и подписные издания в Петербурге. Там вообще сумма какая-то баснословная 800 тысяч рублей, когда у Фаланстера 80 тысяч рублей. Еще я напомню, что вообще рейд силовиков был не только вот в петербургский и московский крупный известные независимые магазины, но и также в Новосибирске под названием «Карты мира». Ну и самое главное, это дело издателей, которое случилось в середине мая. Пришли в Эксмо и, в частности, в издательство, которое входит в этот холдинг, «Индивидуум» и «Попкорн Букс». И в результате вот этой проверки, в результате следственных действий и обысков 11 человек, руководителю издательства Дмитрию Протопопову, директору по продажам Павлу Иванову и менеджеру склада Артему Вахляеву были предъявлены обвинения в пропаганде ЛГБТ и в секторе троих суд отправил под домашний арест. Это вот такие судебные, правда, сводки, хроники. И вопрос, как это изменит теперь книжную отрасль? И вообще, зачем нужно это дело? Я очень много разных теорий читал, там, от того, что Константин Малафеев сейчас судится с издательством «Индивидуум» из-за книжки «Крипта» Андрея Захарова, вплоть до того, что в России государству нужно создать положительную дискриминацию для Z-литературы, а вот рынок не хочет ее принимать, и из-за этого нужно вот это насильно насаживать. В общем, версий много. Что вы можете об этом сказать?
Окей. Значит, я могу... Мне кажется, что я, честно говоря, страшный противник отслеживания некоторой логики в теперешних действиях властей. Мы вот сейчас вы говорили про команду Сталина, книжку Шейлы Фицпатрик, которая там разные книжки написала. Вот. Ну, в частности, очень важный момент это и в сталинских репрессиях, да, не искать реальной какой-то очень глубокой логики, что вот а почему это было так, а сяк. Грубо говоря, логикой теперешнего, как минимум, отношения российского государства с культурой является давание понять, кто хозяин. И если довольно долго было представление, что вот властные идеи, властные указания и просто законы, просто другое дело, что это отвратительные законы, я вообще глубоко против того, что раз что-то закон, мы должны это уважать. Знаете, я живу в стране, где в 34-м году, да, а может раньше, 33-м, ну, в общем, были приняты расовые законы. Вот, не должны ли люди были уважать расовые законы, принятые в Германии в начале 30-х? Вот. Поэтому от того, что российское правительство приняло закон о гей-пропаганде, я совершенно не считаю, что этот закон надо как-то уважать и вообще, тем более закон там, о ЛГБТ-экстремизме. Но если раньше на многих площадках казалось, что ты можешь это обходить, особенно, конечно, здесь далеко зашли именно книжники. И я в том числе, я была этот человек. Потому что я очень как много работала с книжниками во всех своих направлениях. Как литературный критик, как куратор литературных выставок. Я как бы с ними работала. И я всегда считала тоже, что можно, что книги считаются чем-то очень маргинальным. Что, конечно, больше всего власти волнуют телевидение, там все дальше по нисходящей, в какой-то момент тоже пристально занялись театром, и это скорее, потому что это очень затратное, там, ну, там есть деньги, ну и так далее, и тому подобное. А книги, они, ну, кто для очкариков, кому они вообще нужны?
И... Давайте сразу на всякий случай проговорим, а в книжной отрасли деньги все-таки есть или нет?
В книжной отрасли есть деньги, но не те, ну давайте, кроме очень редких авторов, которые на самом деле своими книжками, давайте там скажем, Акунин, да, тут есть некоторая разбалансировка между тем, что он пишет, ну его самыми популярными книжками, потому что мы видим по... там, играет Никита Михалков в фильмах по Фандорину и, в общем, то, что писал Акунин, создавая...
Да более того, я не буду подсказывать, но скажу, что в одной книге есть сюжет, где российская контрразведка ловит украинских националистов, которые батюшку царя пытаются уничтожить. Вот.
Ну да, не будем... Ну, то есть, грубо говоря, там всегда я-то, как человек левых взглядов, мне, например, не разделяю то, как там описаны революционеры и так далее. В общем, это совершенно не... так сказать, есть взгляды Акунина и есть его книги. И, то есть, в общем, есть очень много, можно говорить о конкретных случаях, но мы можем сказать, что из-за того, что очень долго и издатели, и продавцы книжек были правы, книжную отрасль как маргинальную, и особенно область интеллектуальных книг, потому что все-таки мы сейчас с вами книги Донцовой не обсуждаем. Вот где деньги, да, на каждом вокзале продается и так далее. Такими есть, я думаю, что когда книжка, из-за которой, если мы сейчас говорим про дело издателей, что друг от друга скрывать, весь сыр-бор, а именно книжка «Лето в пионерском галстуке» про, так сказать, квир-отношения пионер-вожатого и, как это называть, отдыхающего в лагере.
Пионера?
Да, и отдыхающего в лагере, да, вот, они, значит, она вдруг стала очень популярной, к сожалению, это, так сказать, сработало таким рычагом, да, это вывело на поверхность. Все, что выпускал прямо, я очень уважаю и «Попкорн», и «Индивидуум», я знаю издателей, восхищалась их работой, но книжки, которые 300 человек купило, действительно, не так всех волновали. И именно поэтому на этих малых тиражах эта индустрия в смысле свободы слова, разнообразия мнений, действительно описание, например, всяких, ну, так сказать, телесных практик и так далее, зашла очень далеко. И теперь, куда ни погляди, у нас здесь нарушение вот этих вот хочу подчеркнуть 10 раз, когда, потому что я знаю ужасный... такие, что люди, да, им очень нравится, в общем, что есть вот этот вот дурацкий взгляд на то, что раз это закон, то это надо соблюдать. Это не так. Вы должны знать и учитывать, что в мире есть ужасные, отвратительные законы, которые не надо соблюдать. Еще раз повторюсь, я живу конкретно в месте Байрише Плац в Берлине, где по нацистским законам первые... Это было именно то место, где евреям по закону запретили садиться на скамейки. Поэтому не нужно рассказывать про то, что все законы надо соблюдать. Нет, совершенно не все законы надо соблюдать. Бесчеловечные законы соблюдать не надо. Так вот, после моей страстной речи. Грубо говоря, на этом месте действительно у тебя есть, особенно имея в виду, что законы в России абсолютно незаконно действуют задним числом, то у тебя есть очень много мест, за которые ты можно схватиться. И там у тебя гей-пропаганда, и сям у тебя гей-пропаганда, и так далее. Я думаю, что здесь есть такая важная, две важных вещи. Одна действительно, что мы с вами, хотя я говорю слово «мы», а тут, наверное, я как это старая графиня из Даунтон Эбби про себя могла бы сказать, я же говорила. Вот, да, я всегда это говорила. Мы как бы очень много не понимали, что то, что происходит сейчас в российской, в частности, культуре, в российской идеологии, готовилось очень издавна. И когда в 2012 году соединили издательство «Эксмо» и «АСТ», и возник огромный монополист на издательском рынке, и дальше никаких антимонопольных законов не соблюдалось, и это издательство, да, оно вбирало в себя малые издательства, и все, и это то, что сейчас издательство «Попкорн» и «Индивидуум» являются импринтами издательства «Эксмо», это просто, ну, это смехотворно, так просто не должно быть. Это было тогда, готовилась возможность этой политики одного окна. Конечно, что хочет власть? Она хочет, чтобы как бы вся культура была поделена на некоторые такие большие сектора. В главе каждого сектора сидел бы лояльный человек, к которому можно было бы обратиться, и он бы брал под козырек. Нет, простите, извините, опять вот происходит это.
Все хорошо. Я знаю, у нас есть группа поддержки.
У нас здесь прямо целое приключение. Извините, у нас дело в том, что сегодня, я хочу объяснить зрителям, в конец учебного года в Берлине. И на улицах и вокруг нас, вы просто не слышите, бегают огромные толпы детей, организованных с какими-то мегафонами, играми и песнями. Поэтому... Джек волнуется.
Это же прекрасно. В Москве вот тоже на прошлой Джек неделе, по-моему, вот. Бегали, последний звонок был. Да, здорово, что да. Есть так, все такое,
да, как, нет, как раньше. Да, нет, интересные дети. Между прочим, на каждой демонстрации этих детей обязательно кто-то... Ну, они несут разные флаги своей школы, своего чего-того, сего. И в частности, они обязательно несут даже не ЛГБТ-флаг, а такой есть флаг, где очень много разных цветов, не только радуга, который обозначает, что все гендеры мы уважаем на свете, все ориентации и так далее. Вот. Так вот, если вернуться к тому, о чем я говорила.
Да, одно окно, вы сказали. Одно окно.
Политика одного окна. То есть нас, что ненавидит тоталитаризм и Путин в частности, давайте я скажу прям конкретно. Вот этот вот diversity, вот эту диверсификацию, чтобы было много разного, чтобы были не должно быть никаких горизонтальных связей, не должно быть вертикаль, как нам много раз говорили, да, вот он, есть начальник, он отдает приказ не настоящему начальнику, а тот уже отдает там приказ, дальше идет по нарастающей. Соответственно, когда создали это огромного монополиста, это было создано так давно, выходит почти 15 лет назад, для того, чтобы вот такие ситуации работали. Чтобы ты мог обратиться, чтобы начальство позвонило, и ведь я это знаю по личному, как бы, не по личному опыту, а из личных сообщений, что они же никак даже не формулируют, когда они звонят. Все это начальство, когда звонит, оно звонит и говорит, ну, вы знаете, что делать. Вы сами знаете, что делать.
Подмигивают так.
Да, есть такая игра, что никто сверху, вот самые вышестоящие люди, они не говорят, сделай то и то. Ты же сам знаешь.
Там. Тоненько, тоненько, да.
Да, да, да. Ну, там тоже люди сидят, мы знаем, с каким-то воображением. Вот. И поэтому, да, безусловно, есть некая политика усмирения издательской жизни на всех уровнях. Это раз. Второе. И я очень настаиваю, чтобы это не забывалось, говоря, когда мы говорим об этом. Все-таки давайте смотреть, что... Люди пытаются, что является как бы главным преступлением. Конечно, да, есть просто книжки, которые там, где негативно упоминается вообще война, или вот книжка, за которой Фаланстер арестовывают, которая, по-моему, называется «Еду в Магадан», это просто анархистская книжка. Но все-таки главным преступлением является ЛГБТ-тематика. И мы должны признать и понять, что из ЛГБТ уже довольно давно в России делают образ другого, делают образ пятой колонны. То есть, грубо говоря, кто наш внутренний враг? На данный момент, как ни странно, это ЛГБТ. И были разные пробы пера, вот, но... Это довольно сложная, да, там, идеологическая вещь, потому что на самом деле украинцы, например, это же наши братья, мы же их спасаем, так что уж точно наши враги не украинцы, которые находятся в России, об этом даже речи нет. Это наоборот те, кого мы очень любим, то есть такое страшное лицемерие. Там разные были попытки, но, как сказать, ЛГБТ оказалось самым удобным вот этим вот образом врага. И в этом смысле закон об ЛГБТ-экстремизме очень интересен, да, потому что он направлен против несуществующей организации. Да? Придумана специально организация международное ЛГБТ-движение, которое не существует, и даже, значит, про нее выдуман закон. Из-за того, что этой организации не существует, никаких признаков у нее по-настоящему нет, и поэтому любое проявление, так сказать, ненормативного, как сказать, такого... поведение, да, вот в этой среде или там литературы, да, оно под это подпадает. Пока что речь идет, да, о фактах, когда нам в книжках рассказывают действительно про каких-то гей-персонажей или про какие-то гей-отношения. Пока что мы не дошли до, не мы в России не дошли до того, чтобы стигматизировать всю гей-эстетику, что, конечно, будет супер сложно, потому что вся, например, эстрадная эстетика мировая, независимо от того, кто поет, человек какой ориентации, она в каком смысле, да, создавалась под влиянием гей-эстетики и так далее.
Но а в этом плане участие в России в Евровидении, это же...
Вот это сказать, очень интересный, кстати, момент, да.
Да, как-то вот параллельно существовало ведь, вот я к этому веду.
Ну, слушайте, на самом деле мы же, так сказать, тоже можем сказать, что вот в 90-е годы любимым певцом всей страны был Борис Моисеев. Никто же... То есть это все очень... сложно, но пока что вот мы помним, что в советское время, особенно как раз вот в сталинское время, людей могли буквально, ну, хорошо, репрессировать, назовем это этим словом, за буржуазный стиль. Вот, да, как бы братья Старостины, одним футболисты, одних из обвинений против них, когда их сажали, был буржуазный стиль игры «Спартак». Команды «Спартак», да, вот, я не буду вдаваться, я знаю, сейчас все начнут писать, что на самом деле это, их не за это посадили, но, грубо говоря, обвинение такое было, и пока Россия еще не дошла до того, чтобы сделать уголовную некоторую стилистику, но мы видим, что, как бы, гей-проблематика становится абсолютно достаточным условием для репрессий. И вот мне кажется, очень важно это не забывать и понимать, опять же, вернувшись к тому, что я считаю, что какие-то правозащитные вещи сегодня страшно важны, я бы хотела просто всех призвать подумать о том, в каком ужасном положении в России относятся, находится сейчас ЛГБТ-комьюнити. Исключая, конечно, тех, кто сидит на самом верху и наоборот. Вот относительно Антона Красовского, например, хотя как-то давно его незаметно, и я не знаю, что, чем он сейчас там занимается.
Он подкасты делает, вот недавно была публикация. Да. Павел Гнилорыбов, москвовед, к нему пришел, это вызвало определенные в социальной сети бурления. Вот как,
очень
как,
жалко, я тогда...
Хороший малый, а тут... Ну, в общем, да, это я просто потому, что если кто-то потерял.
Ну, в общем, знаете, есть известная история, я всегда думала, что это сказал Геббельс, а потом я побывала в Вене и узнала, что это слова такого венского мэра, который был супер-антисемит. Просто, ну, он был настоящий антисемит уже такого фашистского толка. Но какие-то там очень богатые евреи, он с ними сотрудничал. И когда ему сказали, ну, как вот ты с таким сотрудничаешь, он же еврей, на что Люгер сказал, это я у нас решаю, кто у нас еврей. Вот так и, конечно, российские власти тоже самое решают, кто у них гей. Но и Красовский, хотя сейчас, мне кажется, он уже не в сильном положении. Например, если о нем говорить, да. Вот, но хочу просто подчеркнуть, что, конечно, ЛГБТ-комьюнити в России сейчас находится в невероятно угрожаемом положении, и именно этих людей как бы делают вот внутренним врагом.
Ну, поиск внутреннего врага – это то, что свойственно таким диктаторским режимам, тоталитарным режимам 20 века. И в этом смысле мне хочется спросить, а какой системы ценностей придерживается нынешняя власть? И вот просто два события, которые произошли, это публикация сборника статей участников, членов Совета Безопасности Российской Федерации к 80-летию Победы, и там практически каждый из 36 участников делал отсылки к Сталину, к его роли в формировании государства, сохранении государства. В общем, там прославление Сталина было на каждой странице. Ну, помимо прочего, в Москве открыли на переходе между радиальной и кольцевой станцией метро Таганская горельеф, который... опять же, увенчан скульптурой вождя, и люди приходят, возлагают цветы. То есть, можно ли это назвать чисто такой попыткой косплеить сталинскую систему ценностей? Именно косплеить, не воспроизводить, а вот, как знаете, вот есть толкинисты, там эльфы, орки, кто там еще?
Очень точно вы говорите. Я бы, наверное, даже лучше не сформулировала. Именно так. То есть это именно косплей. Это сначала рассказ про то, что Сталин, то есть сначала полное обеление Сталина, потому что все-таки, да, некоторое разоблачение сталинизма, оно шло даже еще при советской власти, при, после 20-го съезда, и даже не только в перестройку или в 90-е, но особенно в перестройку, да, это было одной из главных задач, так сказать, интеллигенции в перестройку, это, так сказать, разоблачение и полное, как бы, рассказ о сталинских репрессиях и об ужасности сталинского режима, и даже о, как бы, некоторое объяснение, чего стоила победа в Великой Отечественной войне. Вот, чтобы это не было просто неким триумфом, значит, вот так вот. Вот. И, то есть сначала нужно было как-то это все отыграть, поэтому это довольно долго шло, да, когда нам с высоких, буквально сам Путин нам рассказывал, что вот Ленин, он предатель, и ленинский интернационалистический проект, он очень плохой и ужасный, и он даже виноват, Ленин, как оказалось, в том, что вообще есть государство Украина, и такой был, как сейчас говорится, тейк, вот. А Сталин молодец, он наследник Великой Российской империи, он эту империю снова налаживал, и вот это такой, как бы, вся эта вот имперская традиция, которую Сталин после небольшой девиации при Ленине нам вернул. То есть сначала они это как бы все отмыли, а теперь они действительно, это, вот, это очень точно косплеят. И то, что это некоторые ролевые игры, это абсолютно точно. Я не очень разделяю пафос многих постов специалистов про то, что эта статуя в метро, она там очень плохо сделана, это пластик, и она ни капли не повторяет то, что на самом
это
деле...
Это вы на Елизавету стало. Лихачеву намекаете,
потому ну, что не она только, на самом
это
деле
заметила.
Это... Ну, Елизавета Лихачева – это вообще ее конек, что... Если бы все статуи Сталина и Дзержинского стояли бы на местах в хорошей сохранности, то было бы очень даже и хорошо, считает она. Вот. Что и вопрос не в том, кто стоит на этой статуе, а вопрос, как сохранена скульптура. Я не разделяю этого взгляда. Но в данном случае это достаточно важно. То, что это никакого отношения к архитектуре, реставрации или и какому-то там отношениям к памятникам не имеет, это конкретно восславление Сталина. Больше в этом нет ничего. Другое дело, что как они это сделали, очень много уже всяких мемов и шуток, что Сталин там на физиономически скорее похож на Дмитрия Быкова, чем, собственно,
да.
Сталина.
Была такая картинка.
Там какие-то, что это вообще все как и все эти ролевые игры, абсолютный позор. Но я все-таки хотела бы поспорить с вами. Мне кажется, что в смысле цветов там довольно как раз позитивная вещь, что на самом деле граждане совсем не так много цветов туда несут. И, как, и те люди, которые искренне туда приходят, вызывают, ну, как бы, мне кажется, это то, что у нас сейчас принято сказать, люди с особенностями. Вот какой-то человек, который там очень много этого постили, там преподал, крестился и преподал к ногам Сталина, но все-таки это не нормативное поведение. То есть привлекает это вот таких вот людей. Но вы знаете, чтобы еще поддержать вашу идею про то, что это ролевые игры, очень мне понравившуюся, я хочу сказать, что я несколько лет назад, но еще до Большой войны, была в Петербурге в время снятия, годовщины снятия блокады. И весь Петербург был покрыт, значит, вот людьми ряжеными, вот в эти какие-то, значит, солдатские наряды, и абсолютно для меня просто надругательными, богохульными вот какими-то пунктами выдачи блокадного хлеба. Часть семьи моего отца, Анатолия Наймана, прошла блокаду, и в общем, ну, я не буду врать, что я уж такой, как бы, из семьи таких блокадников, потому что как раз Найман, ну, непосредственно семья моего отца, и он сам были в эвакуации в Свердловске, теперешнем Екатеринбурге, но часть семьи прожила блокаду. Вот. Но даже если у меня никто не прожил никакой блокады, то есть это, ну, вот этот вот блокадный хлеб ужасный. который на самом деле, ну, вообще знак всего того, как к этому городу отнеслись, что в этом городе было. И люди ели блокадный хлеб, а Жданов в этот момент ел пирожные. Всем это все известно. Вот. Но это именно были ролевые игры. Опять же, в моей юности, там какое-то время я жила в доме, который выходил окнами на нескучный сад, и вот от этих толкинистов было просто не пройти. Они бесконечно на каких-то дубинах там сражались. Вот это было абсолютно это же впечатление. Так вот, что ролевые игры – очень правильное определение.
Да, вот сейчас вы меня навели на некоторые противоречия в моей же постановке, вот этого тезиса о том, что это такие ролевики. Но можно ли тут сделать разделение, что вот те, кто пытаются насаживать вот эту сталинскую культуру, сталинскую атмосферу, не знаю, как сталинскую модель поведения, вот люди из власти, они, может быть, ролевики, да, им нравится в это играть, а вот люди, реципиенты этого всего, они уже не ролевики, они уже реально вот, скажем так, считают, что при Сталине было бы лучше. Вот сегодня я шел по Москве и встретил на остановке мужчину в красной футболке с надписью «При Сталине такого бы не было». Вряд ли это какая-то там ирония, не знаю, постмодернизм, а мне кажется, он искренне так считает, хотя, судя по возрасту, он при Сталине даже не жил.
Ну, слушайте, во-первых, что не жил, так это довольно важно. Если бы он жил, может быть, бы он бы не так любил бы то, что при Сталине происходило. Это конкретно футболка. Значит так, быстро скажу. Действительно, очень мало осталось людей, которые жили при Сталине. Уж которые были взрослые при Сталине, практически не осталось. Поэтому это ж миф, который все любят, это обман. Это все, это как Прилепин бесконечно воет про то, как великолепно было при советской власти, при которой он почти не жил. Это все же то, что называется вот этим словом ресентимент. Когда тебе кажется, что когда-то было прекрасно, а мы это все, извините за выражение, просрали. Вот этот вот весь разговор, какая великая была страна, куда же она делась, это придуманная страна, а не та страна, в которой колхозная пенсия была 8 рублей. А я уже была сознательным человеком, когда колхозная пенсия была 8 рублей. Поэтому не надо мне рассказывать. Вот. Это раз. Второе, насчет вот этой конкретной футболки. Страшная вина меня и всех российских интеллектуалов состоит в том, что мы не смогли победить, да и не боролись. Вот с этой, как бы, действительно, с тем, когда власть взяла на вооружение постмодернистскую иронию, и когда некоторые ничего перестало что-то, возможно, сказать всерьез, когда люди, настоящие диссиденты, которые там, не знаю, потрясая кулаками, все проклинали, да, некое наследие Новодворской, скажем так, они все казались какими-то немодными, значит, не ироничными, не крутыми и так далее, а вот все нужно было так вот ха-ха-ха, вот так вот говорить. Я сама, так сказать, к этому...
В общем, во всем виноват Пелевин. Он романами своими сбивал фокус.
Что значит виноват? Пелевин писал так, как он писать мог, и он придумал большой, как бы он придумал стиль, язык, метод изложения, вселенную он придумал, потому что когда мы теперь говорим «пелевинщина», мы понимаем, что это такое. Но мы же сделали так, что Пелевин главный, его именем клянутся, и, так сказать, мы других-то русских писателей, кроме Пелевина и Сорокина, и не знаем. Ну, того времени, да, и так далее. Поэтому мне кажется, что не знаю, в каком смысле человек этот носил эту футболку, но, к сожалению, это даже не важно. Вот, потому что, к сожалению, Россия стала местом, где такая ирония абсолютно сливается с такой же серьезностью.
Что ж, время, к сожалению, у нас подошло к концу, хотя много еще оставалось каких-то вопросов непроговоренных, как мне кажется, сегодня, но это информационный поток, в котором мы живем, он бесконечен, и все-таки напоследок я вот так вот зациклю наш разговор, возвращаясь к правовой гигиене, как сделать так, чтобы этот информационный поток нас не унес?
Ой, вы знаете, я ничего другого, кроме... Потому что я могла бы сейчас благоглупости сказать: любите свою семью, детей, читайте хорошие книжки и все. Ничего, кроме ограничения времени в смартфоне, я не вижу и не знаю. Давайте друг друга не обманывать. Ограничение времени в смартфоне или в компьютере и так далее. И, например, моя дочка, моя дочка, ей 30 лет, она взрослая женщина. Вот, у нее огромный список книг, которые она должна прочесть в году. Как-то это у нее все, она получает за это какие-то бонусы. Ну, вот тоже, надо сказать, интернетные и все такое. И, в общем, она себе составила вот список такой интеллектуальной работы на год, который не имеет отношения к ее реальной работе, а просто интеллектуальной работе. И она его выполняет. Я уважаю ее страшно. Восхищена. Всем советую составить список и по нему идти.
Составить список и по нему идти. Анна Наринская, журналист, у нас была сегодня в гостях. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И спасибо большое, Анна, что нашли это свое время, выделили для нас. И да, уходя, гасите свет, ставьте лайки. И
Джек тоже выделил время. Да,
да, Джек сегодня, да, он добился, можно сказать, политической победы внимание, в рамках этого эфира. Да. Ну, внимание это само собой, да. Спасибо всем еще раз. Всего доброго. Берегите себя и своих близких.
Всего хорошего. Ага.